Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут. В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Обращаю внимание на ленты информационных агентств. Здесь Владимир Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с обманутыми долечками в Российской Федерации, а Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей. Об этом уже с пометкой «срочно» сообщает агентство ТАСС. Но сейчас предлагаю начать не с этого, потому что это все пока только заявления и не подтвержденные реальными делами. Поэтому предлагаю начать с того, что уже конкретно предлагают в Российской Федерации. Начнем с автомобилей. Значит, у нас есть беспилотники. Вернее так, их создают в Российской Федерации. Говорят, что они уже ездят. И я даже видел картиночки, где они ездят. Сам не сидел в новых беспилотных автомобилях. Сидел только в старых беспилотных автомобилях. Еще на базе «Лада Калины». Такие тоже ездили по НАМИ. Так вот, Госдума может разрешить выпускать на дороге общего пользования дистанционно управляемые авто без руля и людей в салоне. В случае возможного ущерба в ДТП пострадавшему выплатят страховку в размере 1 миллиона рублей. И все это те сведения, которые содержатся в законопроекте. Он уже внесен на рассмотрение Государственной Думы. И дело за малым, за тем, чтобы депутаты Государственной Думы, видимо, проголосовали за него. В чем суть? У нас есть те самые беспилотники, но по тем правилам, которые действуют сегодня в Российской Федерации, они беспилотники лишь формально. По той простой причине, что за рулем каждого этого автомобиля должен сидеть человек для того, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации он мог отреагировать, взять управление на себя. Соответственно, вот эти беспилотники, они могут работать только в тестовом режиме. Сейчас депутаты Государственной Думы предлагают расширить полномочия беспилотных автомобилей и выпускать на дороге общего пользования машины, которые уже будут двигаться самостоятельно. И закладывают в возможность, что с этой машиной что-то произойдет, она станет виновником дорожно-транспортного происшествия. Ну и, соответственно, закладывают страховку в 1 миллион рублей, которую получит человек, если он пострадает, погибнет. Ну, значит, соответственно, получит эту страховку его семья в результате этого дорожно-транспортного происшествия. То есть депутаты Госдумы уже предлагают посмотреть на наше будущее недалекое вот здесь, сейчас. И вот такой вариант вам предлагают. Естественно, сейчас буду принимать и ваши комментарии, и ваши возражения или, наоборот, согласия на подобную тематику. Ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Депутаты предлагают оставить без работы людей. Вот и все, просто издеваются, пишет 946-й. Как будто бы да, но и нет одновременно. Потому что с работы будут те люди, которые разрабатывают эти технологии, без работы будут те люди, которые сейчас зарабатывают вождением автомобиля. Есть такой риск. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Знаете, конечно, это новые технологии. Конечно, это, может быть, это будущее. Но давайте посмотрим внимательно наши дороги. Во-первых, вот даже чисто морально, да, это какие-то депутаты оценили мою жизнь 1 миллион рублей?
Почему?
Это этично вообще как-то. А давайте их жизнь оценили вообще в 300 рублей. Это первое. Второе. Ну, я считаю, что на данный момент, это можно проводить эксперименты где-то такие вот на уровне каких-то, знаете, больших предприятий. Там машинки, пускай сейчас покатаются между
собой. Давно катаются эти машинки, и уже разработчики копытом землю роют с тем, чтобы выпускать их на дороге общего пользования. Логика у депутатов следующая. Если они не получат эту возможность здесь, они уедут куда-то туда и показывают в сторону Запада, и будут работать там, потому что здесь условий для внедрения подобных технологий нет.
Возможно, они уедут туда. Возможно, да, они правы в этом отношении. Скорее всего, потому что людям необходимо, конечно, свои идеи воплощать в жизнь. Я с этим полностью согласен. Но давайте более, так сказать, не то, что давайте вот завтра начнем и все, у нас как всегда. Вот. Или ребром, не ребром никак, середины половины нет. У нас или так, или так. Давайте мы начнем все-таки постепенно, очень так аккуратно водить. Во-первых, надо подготовить водителей, чтобы они понимали. А водитель, транспортные средства должны быть какими-то там антенками, флажками быть оборудованы, чтобы видно, что эта автомашина, так сказать, едет без никого. Понимаете?
Да.
Во-вторых, вот сами производители готовы к тому, что вот влажность погоды, снег, занос автомобиля, еще что, она будет тормозить поток, или она будет все-таки в потоке. А если она не справится, а если контакты перемкнут какие-нибудь в связи с нашими, там, сказать, реагентами, еще что-то.
Абсолютно справедливый вопрос. Вы упускаете один момент. Эти машины давно уже тестируются на российских дорогах, в том числе в Москве. Эти эксперименты уже можно найти где-то на пространстве интернета. Просто погуглите, посмотрите, как Яндекс тестировал. И зимой они гоняли на этих автомобилях. Но тогда в салоне обязательно присутствовал человек, который контролировал движение автомобиля, я так это сформулирую, да, то есть он находился в салоне, тем самым как будто бы не нарушал никаких правил, но такие эксперименты у нас уже проводились. И по поводу погоды, справедливый вопрос, по поводу всего, да, но для того, чтобы понять, как эта машина себя ведет в потоке автомобилей, на дороге общего пользования нужно и выпускать на дорогу общего пользования. Логика ровно такая. А что касается каких-то лабораторных условий, ну, я еще сейчас скажу, лет 5 назад вот на той самой «Ладе Калине» в НАМИ, оборудованной под автоматическое движение, машина была, то есть без пилота, я вот по территории НАМИ на этом автомобиле ездил. Была такая уже история, это было давным-давно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Вот. Конечно, 1 миллион – это такой абстрактный вопрос, потому что все эти страховки, как и с авиапроисшествиями, конечно, за границей другие. Но здесь другой вопрос. Если эти машины выпустят на дорогу, а какую работу, а куда они будут ехать? Кроме как такси, ничего в голову не приходит.
А этого мало?
Кто будет им ставить задачу?
Ну, предположим, вы как пользователь, как потребитель этой продукции, да, пока да. В тестовом режиме их погоняют, а после этого скажут, ну, все, услуга готова, поэтому можете пользоваться. Вот вам каршеринговый такси.
Кто воспользуется, если это будет такси, то как это повлияет на стоимость? Если они будут за адекватную стоимость, пусть даже там на 20-30% дороже, но будут ездить по правилам, то да. Но,
если дешевле?
Если дешевле, то не вопрос, это наоборот, это прекрасно. Он едет по правилам и к тому же дешевле, это фантастика.
А не пугает то, что это какой-то робот, какая-то технология, которая вам еще не знакома?
Ну вот как раз время тестирования на дорогах и покажет, что сколько задач им поставили, как они выполнили и какой процент успеха. Если эти данные будут открыты и все будут видеть, это будут общедоступные материалы, то да.
Есть, спасибо, принимается. Итак, депутаты Государственной Думы уже готовят почву для появления беспилотных автомобилей на российских дорогах. В качестве экспериментальной площадки будет заявлено в том числе и Москва. Я напомню вкратце, если что-то происходит и вы страдаете от этого беспилотного автомобиля, подразумевается выплата вам страховки там, в размере 1 миллиона рублей. Кто виноват, например, будет в этом дорожно-транспортном происшествии? Да никто не виноват. Робот виноват. Вот вам миллион. Поехали дальше. Я заведу голосование, и вам, вы считаете эту инициативу своевременной, правильной, она для вас, она для Российской Федерации. Да, уже можно, это 134-21-35, иначе мы отстанем. Новый технологический уклад на дворе. Да, нужно это внедрять, давать возможность эти технологии уже внедрять в Российской Федерации. 134-21-35. Нет, вы категорически против. Вы против. Это 134-21-36. 134-21-36. Вы против. Но среди тех, кто громче, пожалуй, всех заявлял о своем несогласии с появлением подобных автомобилей, обращаю внимание на синие ведерки, на Петрашку Матова, который длинный пост на эту тему написал о том, что он считает это чудовищно, то, что сейчас предлагают законотворцы, ровно потому, что если кто-то погибнет под колесами этого автомобиля, то как будто бы никто не виноват, а дальше всего-навсего жалкий миллион рублей. Это неправильно, это несправедливо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Борис из Москвы.
Да, Борис.
Только что поднимался по Вернадке в сторону области по мосту и видел, как едет этот Prius от Яндекса. Честно хочу сказать, давайте хотя бы одну отрасль оставим, которая у нас еще более-менее жива и развивается. Это IT-технологии в том числе. Потому что я работаю в отрасли трубостроения и прекрасно знаком со всеми смежными областями. У нас там полный развал, абсолютно некомпетентный на местах. Поэтому такой закон нужен, абсолютно это точно. Другое дело, что нужно накладывать обязательно ответственность на производителей автомобилей, чтобы они не уходили. Потому что одно дело – это репутационные издержки, но жизнь человека в данном случае, конечно, никто уже не вернет.
А что вы имеете в виду под ответственностью производителей? Они должны отвечать по статье Уголовного кодекса, соответственно, им должен грозить срок? Или что? Или материально должны, то есть миллионами рублей, не одним, а двумя, тремя?
И материально, и ответственность вплоть до разработчиков данной технологии. И, естественно, все технические эксперты, которые выпускают данный автомобиль на конвейер. Понимаете? А то получится, что вот, как действительно Петр Шкуматов говорит, ну, так вот робот виноват, и все. Но это абсолютно неправильная постановка вопроса. Обязательно кто-то в чем-то виноват. Другое дело, что когда хотят опустить концы в воду, это другое дело.
Ну, найдут, например, какого-то программиста, вот светлая голова, но там баг какой-то был в программе, из-за этого, предположим, яму убьют.
Да. Да, а это уже вопрос к нашему суду. Понимаете, это опять же смежная ситуация. Как суд будет оценивать? Будут ли они...
Ну, вы только что говорили о том, что вам нужен ответственный человек. Вот я вам описываю того самого ответственного программиста-айтишника, который написал программу, и в результате небольшой ошибки в этой программе. Машина не с той стороны яму объехала, ДТП, люди пострадали. Он в этот момент виноват. Вы только ну, смотрите, что защищали светлые головы,
да. Никогда в этом не будет виноват, потому что это сложнейшая программа, это сложнейший алгоритм, там очень много уровней ответственности. И поэтому это явно будет не один человек, это точно. Во-вторых, тогда что это за программист, который работает в таком серьезном бренде автомобильном, что позволяет вот какую-то одну ошибку найти? К тому же, если это все многократно обкатывалось на малых предприятиях, на закрытых городах, сомневаюсь, что найдут одного человека, понимаете?
Есть, спасибо, принимается. Голосование продолжается. Очень правильная инициатива. Нужно внедрять современные технологии, и вы это поддерживаете. Это 134-21-35. Вам это категорически не нравится, это не своевременно, это не для России, например. Это 134-21-36. Я что-то про миллион рублей не догоняю, пишет Тома Тарквимада. Вот моя машина стоит 9 миллионов, он ее угробит, и мне выплатит один. А так это вообще недопустимо на дорогах общего пользования. Но разве что разработчик отсидит за каждого погибшего, а так люди для них кролики, они ни за что не отвечают. Что у них ни у кого не было iOS или хотя бы Windows, вы же знаете, что такое глюк, ну и так далее. Этот Тома Тарквимада пишет, ну и я напомню, что вы свою машину тоже страхуете, это обязательно в Российской Федерации, поэтому если ваша машина стоит 9 миллионов рублей, то вам один не должны выплатить. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, Москва. Пожалуйста. Да.
Ну, я считаю, что своевременно и правильно это, ну, будущее, за этим будущее. И не надо этого бояться.
Вы находитесь в потоке с этой машиной. Она вызывает у вас любопытство, или вы предпочтете от нее держаться подальше?
Она движется, соблюдая правила дорожного движения. У нее огромное количество камер, датчиков и другой аппаратуры. Не вижу никаких проблем. Да, будут ошибки, да, будут аварии, но программистов судить тоже очень жестко. Ну, врачи-то у нас тоже делают ошибки. Врачи делают одну и ту же операцию сотнями лет. И ошибки тоже допускаются, и люди умирают. Поэтому здесь мы пойдем точно по такому же пути.
Есть, спасибо. Ну что, сколько всяких важных дел, пишет 632-й, которые необходимо делать, и депутаты только всякой фигней занимаются, и вредительством, пишет 632-й. Почему вредительство? Это уже то, что будет, скорее всего, совсем скоро внедрено в Российской Федерации. Это то, с чем вы неизбежно столкнетесь как потребитель, возможно, как человек, который будет обслуживать потом эти машины, потому что за руль вас никто не пустит. Поэтому депутаты своевременно реагируют. Вопрос в том, насколько правильно они реагируют. Вот где главный вопрос в этой дискуссии. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. В эфире, да?
Да, в эфире, пожалуйста. Как вас зовут?
Меня зовут Роман. Вот предыдущий человек говорил про, насчет того, что там много камер и датчиков в машине. Вот я могу сказать на эту тему, знаете что? Вот у меня в машине есть адаптивный круиз-контроль. Датчик находится спереди на решетке, ну, где знак, ну, Volkswagen, неважно.
Да.
Вот. И при плохой погоде, там, грязь...
Забивается, и, забивается,
он,
да.
Он забивается и перестает работать. Все, машина неуправляемая. Если бы не я, она будет ехать как угодно, понимаете? Так что вопрос о датчиках, это очень интересный вопрос на самом деле.
Не, я с вами нисколько не спорю, вопрос интересный, и интересно посмотреть, как это будет работать именно в непогоду, в такую в хорошую непогоду в Российской Федерации. Но то, что вы описываете, это немножко отличается от того, чем снабжены эти автомобили. Там этих датчиков туча, и они работают в различных диапазонах. Кто-то оптическим анализом, кто-то от лидара пляшет. Ну, то есть здесь... По-разному они технически решают эту проблему, и в итоге машина фактически, вот если брать именно компьютерный мозг, создает вокруг себя некую 3D-модель пространства, в котором движется, и вот эту 3D-модель, согласно вот этой 3D-модели, она и как раз маневрирует, если хотите. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Пожалуйста, я бы предложил и депутатам, и разработчикам, научите сначала ездить трамваи, затем троллейбусы.
Так.
Вот проводить про них сначала эксперименты. Посмотрим, как они поедут. Не надо сразу брать автомобиль.
Я напомню, что поезда уже давно ездят. Ну, вот тот Сапсан, вот, который, вы знаете, он фактически на автопилоте ездит.
Да. Поезда, я видел в Швейцарии поезда. Пусть я увижу своими глазами троллейбус или трамвай, который едет.
А чем? Да. Ну, я просто...
Они едут сначала по выделенке, а потом постепенно внедрять это как-то автомобиль. Понимаете? Люди, которые управляют автомобилями, должны хотя бы к чему-то сначала что-то начать, к чему-то привыкать.
Понимаете? Вы имеете в виду разработчиков, то есть люди, которые управляют автомобилем, вы имеете в виду тех...
Люди, которые управляют в потоке.
В потоке, да.
Средства должны к чему-то привыкать. Пусть сначала увидят трамвай без водителя, пусть увидят троллейбус без водителя, а нет по выделенке, по крайней мере. У него такой амплитуда движения вправо-влево, ему не нужно перестраиваться в правый и в левый ряд, понимаете? А потом постепенно как-то внедряют уже эти автомобили.
Технологии уйдут дальше. Технологии уйдут дальше.
Они подальше. Разрабатывайте свои технологии дальше. Вместе со всеми. Никуда они не уйдут, если вы будете постоянно находиться в разработке. Понимаете, вот сегодня я прочитал в интернете интересную вещь. Volkswagen электрический на Нюрнбургринге, на Северной Пицце, рекорд скорости поставил. Быстрее всех проехал. За 5, по-моему, минут с чем-то. Ребята, сделайте автомобиль электричку. Ведь у нас сейчас начало века, правильно? В начале века эти автомобили развиваться начали. У нас я не вижу таких автомобилей. В нашем производстве, вот у нас в России, ни одного такой электрички нету.
Не-не-не, то, что вы описываете, это другое.
Вы... Я понимаю, что это другое. Я все это прекрасно понимаю. Вы сделайте хотя бы это.
Не-не, подождите, что значит «делайте хотя бы это»? Здесь прежде всего программное решение. Это техническое обеспечение на уже готовом автомобиле. Ну...
Прекрасно понимаю, о чем идет речь. Но наше производство готово к этому?
Разработчики? Разработчики уверены, что да.
Мерседес, из Мерседеса делать этот автомобиль?
Да, в том числе.
А Мерседес разрешит им это делать?
Да, я думаю, с радостью. Ну, ровно потому, что они заинтересованы в развитии технологий.
Фифти-фифти, я бы еще подумал на их месте.
Мерседес не разрешит, корейцы разрешат.
Корейцы, может, разрешат. Ну, а вас тоже не разрешат. Это не факт.
Но вам не нравится вот в целом. Вы считаете, что вашей жизни рискуют, это неправильно.
Я считаю, что в этом будущее, скорее всего. Скорее всего, в этом будущее. Я не отказываюсь от этого. Единственное, что я сам люблю управлять автомобилем, и я не знаю, каким законом совершаю, мне соберутся когда-то хотите меня лишить такого, так сказать, наслаждения управлять самому своим транспортом?
Я думаю, вам дадут возможность доездить за рулем автомобиля, а вот следующее поколение уже под вопросом.
Ну, я думаю, что тоже тут надо подумать. Я думаю, что многие будут против.
Да, возможно, возможно, спасибо. Многие будут против, а их никто спрашивать особо не будет, потому что скажут, люди вообще опасны, они непредсказуемы, с ними что-нибудь происходит постоянно, они неадекватны и нелогичны зачастую. Поэтому безопаснее доверить управление автотранспортным средством роботу. Робот здесь более предсказуем и логичен. Вот и все. А дальше вы уже будете исключительно как потребитель. Ну, вообще философия, не знаю, потребления автомобиля, если можно так выразиться, или философия владения автомобилем, она же меняется. Вот здесь же через запятую и каршеринг, и такси, которое резко стало дешевле с внедрением современных технологий и тех решений, которые были предложены. А если еще убрать водителя, то наверняка еще дешевле будет. Ну и так далее. Голосование. Ну что, давайте оставлю до конца уже. Ну, 134-21-35. Очень правильное, своевременное решение. Да, нужно дать возможность в Российской Федерации тестировать, испытывать эти технологии и постепенно внедрять. Ну, ровно для того, чтобы не отстать. Да, 134-21-35. Нет, вы категорически против. 134-21-36. Вы против. 134-21-36. Как это будет реализовано? Ну, вот в законопроекте, это, я напомню, только законопроект, то есть это что-то штрихами отраженное, там предлагается следующим образом, что прежде чем эта машина появится, она должна пройти тестирование в НАМИ, в том же, например, да, то есть получить какой-то сертификат о том, что да, эта машина может ездить по дорогам общего пользования. Дальше получить соответствующую бумагу, вероятнее всего, в Министерстве внутренних дел, где-нибудь в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Только после этого эта машина получит возможность выехать на дороге общего пользования, при всем при том, что она должна быть значительно лучше защищена, если говорить о информационной защите. Плюс к этому она должна быть застрахована как-то гораздо основательнее, чем обычный автомобиль. И тогда вот при таком запасе прочности она получит возможность выехать на дорогу, а вы, соответственно, получите возможность с ней столкнуться где-то в потоке. Столкнуться не буквально, а просто, ну, хотя бы как-то параллельным курсом ехать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем еще вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слушайте, через 20 лет я пьяный лягу в машину, скажу домой, и она меня отвезет. Мало того,
главное выговорить. Главное выговорить, да.
Вот смотрите. Да, смотрите, я не буду в ней не менять ни масло, ни тормозную жидкость, там не будет бензина, ничего. И человек на дороге будет считаться сумасшедшим.
Ну, вот скорее всего.
10 машин ехать, вот 10 машин без человека будут ехать, и один будет сумасшедший, который будет метаться между рядами, ехать по обочине, проезжать на 30 километров, превышая скорость, нестись через пешеходники. Вот это будет один человек, его будут на него будут тебе показывать пальцем.
Но прежде чем это произойдет, будут наверняка какие-то и дорожно-транспортные происшествия.
Вот мы останемся за рулем. Вот смотрите, мы останемся все за рулем, если этот закон не примем. Вот мы будем говорить, что мы хотим водить, как будто у нас отнимают руль. Вот руль ни у кого не отобрали еще. А я считаю, что если вдруг появится беспилотный автомобиль, это автоматически запретит ему рулить его машиной. И как только на работу можно будет ехать полтора часа лежа на заднем сиденье, все скажут, слава богу, что этот закон приняли.
Мне кажется, ну, в нас живет маленький лудит, и поэтому...
Нет, но вы думаете, смотрите, 100%, если это появится... Вот, хоть 5% таких машин в Америке уже по-настоящему ездить, вы сами поймете, что в машину можно будет посадить детей и отправить их в детский сад, сказать только «Алиса, детский сад». У вас же сейчас есть Яндекс.Навигатор?
Иными словами, вы минусов не видите. Даже если вы пострадаете от этого автомобиля, вы...
Вот смотрите, вот сколько сумасшедших у нас за рулем. Я могу сказать, каждый первый по-своему сумасшедший. Я себя боюсь больше, чем автомата.
Есть, спасибо. 709 пишет: Владимир, искусственный интеллект будет ошибаться в случае непредвиденных ситуаций. Ну, у меня есть ощущение, что все-таки непредвиденных ситуаций для робота, для машины, для искусственного интеллекта будет гораздо меньше, чем для человека. Потому что для нас непредвиденных ситуаций или тех ситуаций, в которые мы редко попадаем, гораздо больше. А уж там прописать алгоритм действий во множестве различных ситуаций, мне кажется, гораздо проще, чем для человека. Потому что мы действуем как? Попали в какую-то ситуацию, после этого уже примерно понимаем, как нужно действовать. Здесь несколько иначе все дело обстоит. Я остановлю голосование, результат 44%. Да, говорят, зеленый свет этому законопроекту, 56% говорят, нет, они против этого законопроекта. Так проголосовала наша аудитория, сейчас 18:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
18:36 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Ну и масса комментариев на ту тему, которую мы обсуждали. Например, 569-й пишет: Савельев говорит, что никогда железяка не заменит мозг человека. Да, но я на всякий случай напомню, что компьютер Deep Blue, по-моему, в 1995 году еще обыграл Гарри Каспарова, чемпиона мира по шахматам того времени. И еще, по-моему, в 1995 году это 24 года назад. Это случилось 24 года назад. Беспилотники выгодны с экономической точки зрения, но далеко не все рядовые автолюбители ненавидят сидеть за рулем и предпочитают вождению ковыряние в смартфоне по дороге на работу, это пишет Игнат. Не отнимут руль на гужевой поездке, ведь сейчас никто ездить не запрещает, это Дмитрий Алекс пишет. Покажите, что умного сделали в России, спрашивает Юрий. Юрий, я напомню вам новость, по-моему, дня вчерашнего, где сообщалось о том, что компания Huawei закупает российскую технологию распознавания лиц, например. Но это в качестве примера, коли уж вы потребовали. Ну и те продукты, которые... Программные, прежде всего, конечно. Те программные продукты, которые в Российской Федерации появляются на рынке или при помощи российских разработчиков, ну, далеко не все из них плохие, это стоит признать. Да, но потом ведь Каспаров переиграл компьютер, пишет 946-й. Нет, компьютеры уже далеко ушли вперед, и сейчас их обыграть практически не представляется возможным. Ну и просто, ну, в качестве примера, что же вы... Я чувствую себя в окружении лудитов. Товарищи, если вам нужно что-то узнать, вы сейчас лезете в Google. Если вам нужно совершить покупку, задумайтесь, сколько автоматизированных систем вам в этом способствует. Если вам нужно сделать расчет в бухгалтерии, ну, этим уже по большей части занимаются компьютеры, поэтому профессия бухгалтера, она тоже вымирает. Я говорю не только про Российскую Федерацию. Поэтому вы уже давно все свои задачи решаете с помощью каких-то автоматизированных технологий. Здесь вам еще одну предлагают, вы ей сопротивляетесь. Я понимаю, почему этому могут сопротивляться, например, водители такси, потому что это их хлеб, это их заработок. Но это неизбежно, это придет. Просто нужно искать себе какое-то место вот в этом новом технологическом укладе. Ну и закон нужно дорабатывать, нужны компенсации, как на Западе. Вспомните, сколько выплачивают жертвам авиакатастроф. Сама компания будет намного тщательнее все тестировать. Elemental об этом пишет. А вот это уже более рациональный разговор. Имеется в виду дискуссия о том, какой должна быть компенсация, в каких случаях наступает вот тот самый страховой случай, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, вы знаете, эта дискуссия, естественно, не завершена, она только... разворачивается, и мы к ней непременно вернемся, но я просто сейчас уже предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Можно было бы, конечно, еще одну автомобильную тему взять, но если позволите, сейчас по государству поспорим. Поговорим о государстве. Китай. Сегодня исполняется, или уже, если быть корректнее, исполнилось 30 лет со дня подавления протестов на площади Тяньаньмэнь. Руководство КНР считает, что спасло страну от анархии. Западные правительства одновременно не забывают о том, что произошло, и обвиняют Пекин в совершении преступления, расстреле мирных протестующих. В России многие полагают, что именно жесткая линия руководства Китайской Народной Республики позволило тогда уберечь страну от повторения судьбы Союза Советских Социалистических Республик. Ну, в общем, мы события на площади Тяньаньмэнь по большей части сейчас воспринимаем через призму того, что произошло с Союзом Советских Социалистических Республик, с нами произошло. А что, если бы Горбачев был не Горбачев, а Дэн Сяопин? А что было бы, если бы мы, как в Китае, начали наши экономические реформы не в, там, в середине 80-х годов, а где-нибудь в 70-е, как случилось с Китайской Народной Республикой? А что было бы, если бы там ГКЧП победил, например? Ну и так далее. То есть в любом случае мы пытаемся примерить китайскую рубашонку на себя и понять, а как жили бы мы, если бы наша жизнь, или, скажем так, если бы то, что случилось у них в 1989 году, произошло у нас где-нибудь вот в Российской Федерации, и победили бы условные консерваторы, как победили они тогда в Китайской Народной Республике. Масса различных гипотез выдвигается, естественно, все это преимущественно рассуждение в сослагательном наклонении. Ну вот от себя добавлю только одно. Пожалуй, что вот Китай, или благодаря Китаю, еще остается некий такой форпост идеи абсолютного государства. То есть все остальные режимы, страны, где государство завоевывало вот все свободное пространство, они или серьезным образом пострадали, или они не показывают каких-то серьезных успехов. А вот Китайская Народная Республика, она вышла на первое место по экономической мощи, и там продолжается рост. Благодаря этому жива вообще идея вот этого абсолютного государства как некого идеала. Если бы не Китайская Народная Республика, то, наверное, Фрэнсис Фукуяма был бы прав. То, наверное, конец истории наступил бы, и была бы только одна идеология, но вот эта развилка, она постоянно, постоянно сохраняется. Естественно, нужны и ваши оценки тоже. 7373948, телефон это прямого эфира, смс плюс 7925888894.8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот, слушаем вас внимательно. Да, Алексей, приветствую.
Да, Владимир, добрый вечер, это Фрок. Ну, все, кто меня помнит, знают, что я человек советский. И поэтому отношение у меня к происходящему соответственное. Но в последнее время в голове бродит такая мысль. Вот говорят, что Карл Маркс не любил Россию. И есть у меня такое подозрение, что не безосновательно. Потому что, вспоминая того же Бориса Юрьевича Горлицкого, который рассказывал про себя, что он за собственную трактовку Маркса умудрился посидеть в советской тюрьме,
да,
я все-таки догадываюсь, что советские коммунисты, черт возьми, все-таки марксизм испортили.
Ну так китайцы тоже под себя перерабатывали все эти учения?
Ну, дело в том, что одно дело адаптировать и приспосабливать, так сказать, под собственный менталитет, а другое дело просто отказаться и предать. Потому что на самом деле получилось так, что с этим предательством, вот этой идеи, просто банально, ну, банально нельзя сказать, потому что это человеческие жизни, много сотен тысяч легло в землю благодаря тому, что эта идея исчезла.
Спасибо, это был Алексей. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас тут же в пику, естественно. Михаил нужен, да, Михаил?
Добрый вечер, друзья мои. Даже семантических единств нет близко, если сравнивать Китай, вообще уникальное государство, и Советский Союз. А почему вы не сравните, что было более жестоким, большой террор или культурная революция? А я считаю, что и то, и другое было жестоким, но большой террор был страшнее. Поэтому мы, Тяньаньмэнь свой отработал, Сталин, и что?
Ничего. А чем, я прошу прощения, чем вы меряете? Почему для вас большой террор страшнее, чем культурная революция?
Что, да, бы было, что бы было, если бы у нас произошел Тяньаньмэнь? Он произошел еще до Тяньаньмэня при Сталине. Это был сталинизм, это большой Тяньаньмэнь.
Там скажите, был маоизм, там тоже было...
Да, да. Теперь так. Значит, чему социализм, тот, о котором мечтает уважаемый Фроги, он невозможен в практике? Потому что 150 лет назад машинное производство в Англии и экспортная промышленность Англии, наконец, впервые в истории человечества, частично, во многом, но смогли представить модель, которая избавила человечество от самой страшной беды, которая преследовала это человечество все 5000 лет, а может и 7. Это голод. Понимаете? Дело в том, что мы просто, народ не знает, не понимает, что было самой большой проблемой человечества до английской машинной индустрии. Это голод. Так вот, социалистическое производство на тех основах, которые нам Кагарлицкие всякие рассказывают, оно проигрывает капиталистической системе труда начисто. А все мы с вами, и вы, и я, и Кагарлицкие, и Фроги целый день что-то потребляют. Пусть тогда они позвонят и скажут нам, мы отказываемся от потребления, нам не нужна ни туалетная бумага, нам не нужен хороший такси, нам не нужен поезд, нам не нужен автомобиль. Тогда добро пожаловать в социализм. Это, в Китае и близко нет социалистической системы, экономической социалистической системы, близко нет.
Нет, с этим никто не спорит.
Даже близко нет.
Но там есть...
встречаются. Там жесточайшая капиталистическая система. Причем она выжимает все соки из природы, давя эту природу. Понимаете, просто об этом мало пишут. Дальше.
Михаил, у нас капитал... тоже выжимают соки из природы, просто там есть ощущение, делают это с большей эффективностью, чем здесь, в Российской Федерации.
Да, да, да. Я еще раз говорю, что капитал – это основа существования китайского феномена. И феномен этот случился, дайте еще мне несколько секунд, следующим образом. Когда хай-тек американский, только американский, воспринял будущее как возможность нахождения, стабилизации и воспроизводства новых рынков, нужно было следующее. Политические гарантии, они и в Советском Союзе были. Но нужен был количество людей, нищих, бедных, неважно, не менее миллиарда. Потому что из них экономическая система Запад через хай-тек сделала колоссальный рынок, колоссальных покупателей. Все, что делает китайцы, имеет американскую подоплеку. Все это создано капитализмом, все это создано хай-теком. И не надо здесь умничать. Никакого социализма там нет и никогда не будет. Из 10 китайцев любых...
Я понял. Михаил, ну вы уже... Я просто вынужден прервать ваш монолог ровно по той причине, что нужно дать возможности другим высказаться. Фрок не говорил о том, что они построили там социализм. Он говорил несколько об ином, о некой идее, которую они адаптировали под себя, и эта идея до сих пор там у них живет. Да, там есть абсолютная монополия политическая у коммунистической партии Китая, и этим они отличаются, например, от нас сегодняшних. При этом там, да, уже давным-давно реализуются рыночные механизмы, и они начали это делать гораздо раньше, чем здесь, на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик, и в этом достигли определенных успехов. Да, это делалось в том числе и благодаря западным капиталам, которые реализовали фактически производственный потенциал Китайской Народной Республики, или, скажем так, помогли реализовать, потому что здесь был взаимный интерес. Здесь много всего совпало для того, чтобы Китай выстрелил. Но ключевое, от чего мы отталкиваемся сегодня, это от событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Тогда Китайская Народная Республика довольно жестоко подавила вот эти выступления, преимущественно студенческие, волнения, которые были в Китае в то время. По некоторым данным, там погибло порядка 200-300 человек. По данным правозащитникам, там около 2000 человек. Все видели эти фотографии, танки, беглая стрельба по людям, которые не собирались расходиться с площади. Ну и так далее. Все, и вот мы от этого отталкиваемся сегодня. И когда я говорил о том, что Китай — это форпост идеи абсолютного государства, он как был, так им и остается. Даже как капитализм они реализуют через Китай, через коммунистическую партию Китая. Как бы парадоксально это не звучало. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Жора.
Да, Жора.
Мы еще китайский опыт обсуждаем.
Да, конечно.
Я с удовольствием присоединяюсь. Значит, вкратце, для нас благо потеря того, что было, я имею в виду социалистического направления. А что Китай, скорее всего, будет делать в связи с тем, вот вы упоминали покупку идентификации лиц. Так для чего Китаю нужна эта программа, я так полагаю, что им нужна детализация эмоциональная. Они будут строить систему контроля, это самое... тотального контроля. То есть свобода выбора человеческого будет под контролем, и Китай будет первой страна, которая это реализует, поскольку они строят социализм.
Да вы сами давно в этой системе давно живете. Просто
нет, давайте не
здесь...
так. Дело в том, что здесь конкретика. Вы помните, вы упоминали про автомобили, которые будут бегать, и будет это самое... Надо выбирать тех, кто будет эти программы писать, грубо говоря, не только депутатов. Поэтому при всей нищете нашей для нас это благо. Вот, ну, как можем, так реализуем это самое.
Ну, вот смотрите, их тоталитарное общество, вы полагаете, да, это не пример государства, которому можно следовать? Или пример государства, которому можно следовать?
Это, да. неизбежный пример, но это будет часть, а потом доменная, а потом она выкристаллизуется в то, что будет еще худшим. Но Китай попробует это сделать, не попробует, он уже это будет делать однозначно, поскольку у них же есть критерии, они же строят социализм. И у них будет статусность, будет за каждым человеком будет это самая база.
Спасибо. Но это мы пытаемся все еще заглядывать в будущее, довольно справедливо. Но вот для вас сегодня Китайская Народная Республика, скажем так, это пример, да, того государства, которому нужно следовать. Это 134, 21, 35. Ну, в качестве зарисовки я напомню, что там, например, если вы находитесь на территории Китая, найти информацию о том, что же произошло 4 июня 1989 года, для вас будет проблемой, даже если вы воспользуетесь сетью интернет. Вот просто так найти информацию о площади Тяньаньмэнь у вас не получится в Китайской Народной Республике. Ну, ровно потому, что да, там государство пытается делать так, чтобы вы, ну, как-то не поддавались тлетворному влиянию в случае чего. И это пример, да, пример для вас. Вот так и должно выглядеть государство. 134, 21, 35. Нет, Китайская Народная Республика не пример для вас. Это 134, 21, 36. Это скорее антипример. Ну, то есть это вот этому пути следовать не стоит. Это 134, 21, 36. 134, 21, 36, нет, это не пример для вас, для нас всех, вот, пожалуйста. Голосование началось, 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер. Да, Владимир.
Нет, Китай — это то государство, за которым не стоит следовать. И все очень просто. Это вот как раз дела последних дней, дело Huawei, ну и фактически напоминает из Шварца, тень знай свое место. То есть это промышленная колония Соединенных Штатов. Им позволили что-то сделать, они сделали. Но сейчас им сказали, тень знай свое место. И мне интересно, сколько проживет Huawei.
Но мы еще не знаем, чем это противостояние завершится.
Ничем, просто размажут по асфальту.
Я бы так уверенно не говорил.
То же самое, когда та же технологическая колония Япония. Когда в Японии произошли события, они попробовали намекнуть, что мы продадим госказначейки, им тоже сказали, тень, знай свое место. И японцы по крохам собирали, чтобы восстановить после страшной вот Цусимы.
Какое-то отношение имеет к государственному устройству?
Государственное устройство Китая фактически не меняется. Есть правящее руководство, которое выполняет жестко свою практику.
Ну, задуманное. Реализует то, что они задумали.
Влево, вправо. Мы не можем это повторить, потому что мы не Китай. Точно так же не может повторить никакое государство. То есть исследовать за ними, ну а как? Мы же не китайцы.
С одной стороны, нет, а с другой стороны, ну вот эта идея абсолютного государства, которая говорит всем, в каком направлении мы идем и как нужно себя вести, вот двигаясь в этом направлении, ну, для многих это пример.
Возможно,
да. Спасибо. Для вас это пример, да, 134, 21, 35. Нет, это плохой пример, 134, 21, 36. Голосование продолжается. Просто в Китае укрепилась кучка чиновников, которые не готовы отдать власть. Отсюда все фаерволы и запреты. Это сделка с народом. Бизнесу не мешают, и народ не трогает власть. Следовать этому пути не нужно. Об этом пишет Elemental. 4 июня произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества. Думаете, в Китае об этом нет данных в китайской Википедии? Спрашивает Артем. Еще 7373948, телефон прямого эфира. в китайской Википедии вообще, там же доступ к Википедии периодически прекращался, поэтому я не уверен, что там что-то есть вот про то, что вы пишете, Артем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Значит, все вот предыдущие товарищи, как говорится, глубоко и очень глубоко заблуждаются. Ведь дело в том, что Китай проинтуичил, и он модернизировал всю систему экономики следующим образом. Он нашел рациональное соотношение между государственной собственностью и частной собственностью на мелкотоварное производство и услуги. Точно так же, как это сделал Иосиф Броз Тито в Югославии. И благодаря этому он, собственно говоря, повысил инициативу огромного количества, огромного числа масс людских ресурсов трудовых, которые направил на производство, разработку и производство, копирование первоначально, естественно, всех, как говорится, изобретений и так далее и тому подобное, и производство товаров народного потребления, а также обороноспособной страны, оборонной промышленности. Вот это соотношение позволило Китаю, а наш у нас был Косыгин, который тоже хотел и настаивал на этом, но верхушка ЦК КПСС во главе с Брежневым, они ему закрывали рот и били по рукам.
Да, я просто напомню, что для Китая это тоже был тогда эксперимент, и никто не знал, чем это завершится.
Ничего подобного. Это был эксперимент с определенной достижимостью цели.
Цель у всех была благая, как бы достичь
благосостояния. Цели не было у нас благой. У нас в государстве у человек нас... это ничто.
Так там тоже, понимаете, особенно...
И стоит он
секундочку,
5 копеек.
Секундочку, там тоже с людьми день. Не церемонятся. Там с людьми не церемонятся. Человек — это ничто для достижения цели.
Да.
Да.
Да, но у них много людей, а у нас?
А, в этом смысле. С одной стороны, вы приводите...
Югославия, да. Возьмите... Вы думаете, почему Югославию бомбили? И что бомбили в Югославии больше всего? Промышленность уничтожали, которую создал Иосиф Броз Тито.
Я понимаю, о чем
вы говорите. Которая производила конкурентоспособные товары и продукцию.
Да, все здесь есть риск.
Все страны, в том числе немцы западные, ездили отовариваться в Югославию.
Конечно, да, я с этим нисколько не спорю, но это было очень давно и в прошлом веке. Просто сейчас не хочется уходить совсем в историческую дискуссию и завязываться на Югославии. Еще вот просто про Китай, его пример, вот про это был вопрос, и я про это завел голосование, остановил его сейчас, и могу подвести итог. 43% наших слушателей говорят о том, что да, Китайская Народная Республика – это пример. Пример для нас, в том числе, абсолютного государства. Ну, вот это правильный пример. 43%. 57% наших слушателей говорят о том, что Китай – это плохой для нас пример. 57% говорят, Китай – плохой пример для нас. Так проголосовала наша аудитория. Вспоминали события на площади Тяньаньмэнь. Это прошло ровно 30 лет с того дня. Ну, а сейчас мы уже будем говорить о движении в Москве. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. Где вы едете и что наблюдаете? Сейчас по оценке Центра организации дорожного движения на дорогах 7 баллов. В движении одномоментно находится 668 986 автомобилей. Что происходит у вас? Можете позвонить и рассказать. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Китай.
Не, сейчас Китай, не про Китай, это... сейчас уже про движение. Про движение.
А, движение. Ну, смотрите, Горьковка так себе в область. Ну, вот полтора часа с текстильщиков с объездом по дублеру.
С боями.
Спасибо большое, что строите дороги, но нужно все это делать одновременно. Ибо вот они сделали эти без светофорные движения и сразу же после них закрыли на новый ремонт.
Спасибо, спасибо, что предупредили. Еще 7373948. Да, Андрей, приветствую.
Да, здравствуйте, Владимир, спасибо за эфир. Значит, МКАД внешне между Дмитровской и Ленинградской умерла. Причем умерла так, что люди с северо-западной Флориды съехать на внешнюю сторону МКАД не могут. Там хвост, ну, около, пожалуй, около километра. Вот я сейчас мимо проезжал. Вот. И на одну машину в Москве стало больше.
Спасибо. Это был Андрей. Ну и Белая дача перекрыта уже почти час. Павел Медведев об этом пишет. 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И, конечно, цифра дня – это 460 тысяч. 460 тысяч рублей будет стоить новый фотоаппарат «Зенит» в новом исполнении, который уже поступил в продажу. И все это в холдинге «Швабы», который входит в «Ростех». Новая цифровая камера под названием «Зенит-М» изготовлена Карачаровским механическим заводом совместно с немецким производителем фотокамеры и оптики премиум-класса «Лейка». Фотоаппарат разработан на базе «Лейка М Type 240», однако объектив «Зенитар» 35 мм, как и все остальные детали, полностью произведены в Российской Федерации. Дизайн «Зенит-М» напоминает корпусы фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий». По данным, размещенным на официальном сайте бренда, стоимость такой камеры 460 тысяч рублей. Рублей, не долларов, слава богу. Товарищи фотографы, нужна вот сейчас ваша консультация. Мгновенно напомню, телефон 7373948. Это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888948. Что за зверь такой? 460 тысяч рублей. Ну, хорошо с объективом. Хорошо объектив совместно с «Лейкой» произведен. Хорошо, но все равно все детали, я так понимаю, все равно наши. То есть объектив «Зенитар», что там еще? Ну, я не знаю, что там может стоить 460 тысяч рублей. Почему? Потому что «Ростех», потому что произведено в Российской Федерации, или это по-настоящему стоящая камера, на которую имеет смысл обратить внимание. Возможно, вы уже пускаете слюни. Но и можете объяснить, почему. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Далее.
Ну, знаете, я вспоминаю свое детство, я начинал со смены, и весна, такие фотоаппараты. А «Зенит Е», «Зенит М», это вообще был супер, это для нас было что-то нечто. Они стоили где-то 25, 30, 40, 50 рублей. Я думаю, что это адекватная цена, и если хороший аппарат, это очень хорошая вещь.
460 тысяч рублей. 460 тысяч.
Ну, все равно это, соответственно, по советским ценам. Я думаю, что если аппарат «Лейка» хороший, то она этого стоит. Там оптика, все, это класс. Для нас это было высшее, как сказать, классы аппаратуры. Но я не специалист особенно, но я считаю, что должно быть хорошее.
Спасибо. Нужны специалисты. Олег уже поддерживает отечественного производителя. Правда, я так понимаю, что не будет спешить с покупкой. Товарищи фотографы, поясните, почему 460 тысяч рублей? Вообще, с чем это можно сравнивать? Ну, те же марки от Canon, они же стоят дешевле. Как будто бы гораздо. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Николай. Как фотограф я любитель, но в высших уровнях камер разбираюсь.
Так.
Могу сказать, что вряд ли он стоит этих денег, ввиду того, что флагманы, что у Nikon, что у Canon, что у Sony, они будут стоить в районе 250 тысяч рублей.
Ну это вот они столько и стоят. Это топовые флагманы и уже, я так понимаю, с объективом.
Да, да. Но если мы говорим о профессиональном использовании, у любого фотографа есть, ну, к ним будет набор объективов.
Ну,
потому
это
что
понятно,
одним
да.
Одним универсальным нельзя ничего сделать. Вот. Я думаю, что эта цена крайне завышена за этот аппарат.
А для кого это фотоаппарат может быть?
Я думаю, что это для души. Для души. Вот «Зенит» такой. Вот раньше был «Зенит». Вот состоятельные люди в возрасте будут его покупать и получать огромное удовольствие.
Возможно, да, спасибо. Еще нужна консультация, нужны те люди, которые по-настоящему разбираются и могут объяснить, что там может этих денег стоить, почему этот фотоаппарат, как уже утверждается, ну, по крайней мере, первую партию уже раскупили. 7373948. Зенит, зеркалка стоила 240 рублей, пишет Анна, или, скажем так, напоминает Анна. Это, кстати, соизмеримо получается. Ну, то есть, там, я не знаю, две зарплаты инженера. Тогда, ну и сейчас, сколько там зарплат, если в инженерах мерить? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Нужны фотографы. 7373948. Дешево и сердито. Выпустит один, подарит его главному фотографу Медведеву. И на этом все кончится, пишет Юрий. А «Зенит» разве изначально не был украден «Лейкой», спрашивает Лиза Рок. В этом есть определенные сомнения. А что, вот прям вот лучше, чем iPhone будет снимать, спрашивает Сергей Васильевич. Есть сомнения. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, знаете, раньше в фотоаппаратах что было самое главное, в принципе? Это хорошего качества пленка. Ну, наша схема особо не годилась. Там Kodak, Canon.
Оптика, вот. оптика во всех
и
фотоаппаратах.
Оптика, да. А оптика была немецкая. Не, ну, даже если будет немецкая оптика, но пленка наша была не очень... Тоже фотографии были но определенного качества.
Объектив «Зенитар». Объектив «Зенитар» произведен в Российской Федерации. То есть это не немецкая оптика, это не Карл Цейс. Это «Зенитар».
Ну, понятно. Ну, а сейчас в цифровиках что самое главное? Матрица.
Да.
Вот они, возможно, какую-то суперматрицу, что ли, придумали. Вот в этом, наверное, заключается вопрос.
Хорошо, как версию принимаю? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по поводу этого «Зенита М» хотел с вами поговорить.
Да, вы в эфире.
Слушайте, вот какое дело. Не настолько уж он дорого стоит, если сравнивать с профессиональными аппаратами. Но имейте в виду, что эта камера беззеркальная. То есть ею обычно профессионалы никогда не снимают. Это вот такая история, как будто вот, ну, «Лейка», она есть «Лейка». Это особый класс дальномерных камер. Наследуется с «Феда», наверное, вот такая вот схема оптическая. Почему она дорого стоит с точки зрения, вот если взять общепотребительные какие-то, любительские? Потому что она полнокадровая. Там у нее матрица совпадает с размером кадра обычной пленочной камеры. Поэтому она собирает очень много света, и фотографии получаются, должны, вернее, получаться действительно хорошие. Если они сделали по кооперации с «Лейкой», то в этом случае с математикой, которая зашита в ее процессор, будет все, в общем, довольно неплохо. Потом не забывайте, что она комплектуется объективом с относительным отверстием единицы. Это очень большая светосила объектива, которая позволяет снимать практически без вспышки и в любых условиях освещенности. Это тоже немаловажно. Поэтому, если она позволит нам обеспечить качество изображения при малой освещенности и вот с этим вместе объективом, да, достаточно незашумленным, тогда это очень даже хорошая цена, я считаю.
Объективы, «Зенитар», вот это вот, а что за звери такие?
«Зенитар» — это хорошая достаточно оптика, которая выпускается на КМЗ «Зверево» достаточно давно. Еще раз говорю, относительно отверстия этого объектива — единицы. Это очень большая величина. Это позволяет снимать в очень плохих условиях освещенности.
То есть вот те тактико-технические характеристики, которые заложены, которые описываются, они вполне могут соответствовать вот этой цене 460 тысяч.
Эта цена немного ниже даже, чем топовые модели у Canon'ов и Nikon. Вот. Но я говорю еще раз, это не зеркальная камера, поэтому достаточно, мне кажется, оптимально они, маркетологи, поработали над ценой. Вот. Смущает меня вот что. Смущает меня только то, что пока единственный доступный для этой камеры объектив в линейке имеет фокусное расстояние 35 мм. Это широкоугольный объектив, который предназначен для того, чтобы снимали с малых расстояний. То есть, если снимать некие сюжеты, пейзажи всевозможные, то я думаю, что этого может не хватить, и нужен более острый угол зрения. Но, возможно, эту линейку доработают, объективами наполнят.
Пока только широкоуголочка, хорошо. Есть ли вероятность, что доработают и действительно что-то появится?
Ну да, вполне. Причем, если кроп используется, скажем, если объектив предназначен для работы на полном фрейме, full frame, это вот как раз то самое 24 на 36 миллиметров размер матрицы, то если он используется в фотоаппаратах не полнокадровых, тогда фокусное расстояние надо умножать на 1,6, и при этом получается тогда, что у нее около 50. Это такой стандартный портретный объектив. То есть, если доработают эту линейку объективов, я думаю, что доработают, безусловно, потому что без этого невозможно маркетинговое продвижение модели на рынке, потому как любителям продвинутым необходимо, конечно, иметь длиннофокусную оптику, то в этом случае, да, вполне возможно, среди продвинутых любителей у этой камеры будет хорошая долгая жизнь.
Ну, то есть, это камера скорее для профессионалов, причем фанатов своего дела, которые бы захотели поэкспериментировать, да, пусть за полмиллиона.
Я полагаю, что это скорее для тех любителей, которые могут себе это позволить.
А, такая экзотика, экзотика. Ну и насколько... Да, да.
Все дело в том, что фотографы, работающие на СМИ, либо некие фрилансеры, продающие свои снимки, у них уже существует некая унификация профессиональная. Ну, вот как телеоператоры снимают, например, раньше снимали Betacam, сейчас они снимают на XD-кам, там еще на что-нибудь.
Да.
Вот. Также в среде профессионалов-фотографов, например, существует некая унификация. То есть кто-то работает только на Nikon, кто-то работает только на Canon. И связано это еще и с тем, что у людей, как правило, достаточно большой парк объективов и различных других системных принадлежностей, которыми они пользуются в своей профессиональной работе.
Ну, чтобы была взаимозаменяемость, да.
Да, конечно, можно перехватиться у коллеги, например, взять аккумулятор, если вдруг по какой-то причине вы не рассчитали, вам не хватило. Или там, скажем, объектив вы повредили во время съемки, он упал где-то там, да, кто-то вас может выручить. Попробуйте-ка найти на вот такую специфичную камеру какую-то оптику или какую-нибудь штуку, которая вас, вот, которая вам необходима в данный момент. Это очень сложно. Вот. Поэтому, да, люди обычно профессионально пользуются какими-то определенными вещами, которые стали де-факто стандартом в этой индустрии. А вот для любителей как раз все не так лично. Есть очень много... Да,
если позволите, у меня уточнение. Просто ну, да. Понятно, что зарабатывают такие компании, прежде всего, скажем так, когда делают продукт для масс-маркета. А здесь, получается, идут от обратного. То есть пытаются то ли имя для начала вернуть и после этого запускать какой-то продукт для масс-маркета. Или, в принципе, сейчас это такой закрытый довольно рынок, в том числе и для нашей продукции.
Да он не закрытый, он просто маленький сам по себе, потому что настолько продвинутых любителей сейчас достаточно мало. Смотрите, что делается на рынке смартфонов, у которых уже достаточно неплохие камеры, и людям, которые используют фототехнику любого рода для того, чтобы запечатлеть какие-то вещи сиюминутные для себя лично, их возможностей вполне достаточно. А вот, скажем, большие какие-то компании, которые производят традиционно оптику, оптические приборы, им, может быть, это и для имиджа просто необходимо делать.
То есть
Canon выпускает не только фотоаппарат, они делают очень хорошие видеокамеры, они делают замечательные бинокли и так далее, и так далее. То есть, может быть, это какая-то нишевая история, которая позволяет держать некие технологии на плаву. Потом мы знаем прекрасно, что такое «Зенит». Это мы с детства помним, те, кто рожден в СССР, во всяком случае. Вот. Ведь это же компания выпускает и продает ведь не только фотоаппараты. Фотоаппараты — это такая низкая сейчас часть их продукции. Традиционно они выпускали всегда военную оптику, военные какие-то приборы оптические. Я не знаю, зачем это им надо, честно говоря. Вот денег там они точно заработать не могут. Может быть, у них будет основной рынок сбыта. Это какая-то европейская общность, да, какие-то европейские страны, может быть, на экспорт она будет уходить.
Возможно.
Потому что своей ценовой категории, это, в общем, достаточно неплохой аппарат у них получился.
Спасибо, спасибо. Ну, это была оценка нашего слушателя, человек, который разбирается в этой тематике. Вот все, мне к этому добавить что-то сложное, я не знаю, возможно, кто-то захочет вступить с ним в дискуссию. Один последний звонок по этой теме приму. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я прям заслушалась звонившего ранее. Очень интересную информацию выдал. Я профессиональный фотограф, меня зовут Алена. Я полностью согласна с человеком, который звонил. Знаете, в чем здесь дело? Вот лично я для себя бы не купила этот фотоаппарат, но купила бы, наверное, рассмотрела бы покупку этого объектива. Если диафрагма 1, это потрясающий объектив, это значит, можно снимать, ну, почти в кромешной тьме, ну, не в кромешной тьме, но достаточно...
В сумерках это будет хорошо, примерно
да,
так.
Да, 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 это потрясающая диафрагма. Вот, например, у меня 85-1.2, а этот еще круче. У меня Canon, я снимаю на Canon, но почему бы я не поменяла бы фотоаппарат? Те, кто занимается профессионально фотографией, тратят очень-очень много денег на технику. У нас очень дорогая техника, она вся. Чтобы собрать ее всю линейку, та, которая может пригодиться, это действительно больших денег стоит. И просто так идти в магазин и покупать новый фотоаппарат, а потом к нему покупать все объективы, смысла нету, потому, ну, естественно, я в цене потеряю, если я буду свою технику продавать как БУ. Но вот у меня есть советские объективы, и я их накручиваю иногда побаловаться на свой Canon. Я сейчас не помню, по-моему, переходник называется то ли М9, ну, какой-то такой на БНС. Вот как раз советских, они становятся таким, они мануалы, можно только вручную фокусироваться на них.
И появляется такой эффект ламповости, теплый какой-то, вот что-то родное такое, да.
Очень разный, в зависимости от того, какой объектив накрутить. Каждый объектив имеет свое боке. И вот то вот там огонечки, вот которые вот там вот на заднем плане свет, который вот светится, вот каждый объектив, он отличается. И иногда профессионалы могут отличить даже на каким объективом снято, только исключительно по вот этому боке.
Потрясающе. Вот,
да, я бы...
А вот если бы в подарок, пищали бы от восторга, если бы кто-то подарил вам этот фотоаппарат, или бы вы тут же его выставили где-нибудь на Авито для того, чтобы скорее от него избавиться и купить пару новых объективов?
Нет, если бы мне кто-то подарил фотоаппарат, я бы от него не стала бы избавляться. Я бы купила переходник и ставила бы свою оптику кэноновскую, скорее всего, так возможно, ставила бы на этот фотоаппарат, а вот этот объектив с диафрагмой 1 я бы ставила на свой Canon и снимала. И 35 миллиметров, вот я реально, я до эфира, до этого, я не знала про этот аппарат, не знала про объектив. Но вот слушатель, который до этого звонил, очень подробно это все объяснил, все рассказал, очень интересно. А 35 миллиметров, это такой репортажник, для репортажников объектив.
Ну, то есть, идея...
Это сильный объектив для репортажников.
То есть, в принципе, идея интересная, то, что вот сейчас этим заморачивается Ростех и пытаются вот как-то вернуть к жизни технику от «Зенита». Это довольно любопытно и интересно, по крайней мере, вот на этом
народ
этапе.
Народ скучает. В своих узких кругах ходит, покупается эта техника, накручивается на те фотоаппараты, что есть. Снимается и потом там выкладывается там, допустим, там в интернете, вот я там на такой-то объектив снял, у меня там есть и «Зенит», и там «Рон», и разные вот через переходники я их надеваю, но когда я иду работать с этой техникой, со своей, естественно, я эти объективы с собой не возьму, вот именно те старые, не возьму, потому что...
Потому что мануал, потому что нужно работать, в конце концов.
Да, я должна быть уверена в своем результате.
Спасибо, Алена, спасибо. Ну что, я предлагаю просто дискуссию на этом завершать, но относительно вопроса, для чего они это делают, ну я напомню, задача же поставлена, конверсия, наше все, но только не бездумная конверсия, которая была у нас, мы пережили этот этап со скрипом, с трудом, потеряв кучу предприятий, а вот такая, мол, к какому-нибудь там 2030-му, 2050-му году сделать так, чтобы у нас оборонные предприятия производили на 50% продукцию для армии, на 50% гражданскую продукцию. Возможно, вот просто перед «Зенитом» задача поставлена, они пытаются это хоть как-то реализовать. Вот продукт. Фотокамера за 460 тысяч рублей.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, из хорошего, что у нас происходило еще, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма регуляторной гильотины. Здесь подчеркиваем всегда слово «гильотина», потому что она нам нравится. 5 пунктов дорожной карты должны к 2021 году запустить реформу контрольно-надзорной деятельности, которая теоретически должна избавить бизнес от излишней контрольной нагрузки. Уже в осеннюю сессию депутатам предстоит рассмотреть главный закон реформы о государственном и муниципальном контроле. Суть реформы вот этой вот регуляторной гильотины. У нас есть 9000 нормативных актов, которые существуют и как-то регулируют жизнь в сфере бизнеса, взаимоотношения граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, и государства. То есть вот это вот все регулируется 9000 нормативных актов. Сейчас их нужно пересмотреть, вообще, возможно, перезапустить механизм и иную философию, что ли, внести в отношения бизнесмена и государства. Так вот, деятельность контролеров в Российской Федерации должна как-то перейти с карательного на превентивный подход. Ну, то есть они должны не столько наказывать за неисполнение каких-то нормативных актов, а подсказывать им, как нужно сделать так, чтобы не вступать в противоречие, чтобы жить по закону, быть законопослушными, если хотите. Инспекторы должны больше заниматься профилактической работой. Для этого им предоставляется довольно широкий инструментарий среди профилактических мероприятий информирования, консультирования, профилактическое сопровождение, то есть предварительная оценка, соблюдение требований, выдача контролерами рекомендаций, а также самообследование предпринимателей с помощью информационных ресурсов ведомств. Это какая-то ломка сознания, поэтому многие сомневаются в успехе вот этой инициативы регуляторной и гильотины, потому что это иной абсолютно подход. Ну, то есть как? Ну, вот сейчас у нас в Российской Федерации работает, ну, я не знаю, кто, ну, какой-нибудь Госпошнадзор. Там или представители МЧС приходят, проверяют предприятия на наличие огнетушителей и всего остального. Если что-то там не соответствует нормам, то нужно это немедленно исправить. Если не исправляют, тогда штрафуют. Все. А здесь должен произойти слом сознания, и к предпринимателю должны прийти и подсказать ему, какой огнетушитель лучше купить, наверное, и ни в коем случае не наказывать, а посоветовать что-то, как-то, не знаю, пригласить его на чаепитие. Я не понимаю, вот у меня в голове это не укладывается. То есть как это должно выглядеть? Товарищи предприниматели, есть же вы? Вот сейчас опять заговорили про эту регуляторную гильотину и изменение подхода взаимоотношений вас, предпринимателей, и государства, а у меня это в голове не совсем укладывается. Ну, то есть как вот с карательного подхода перейти на превентивный? То есть что должно, как это должно выглядеть? Я не понимаю, правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Да, правильно так и должно быть. Им же не штрафы нашим нужны, им нужно, чтобы у нас все было хорошо. Помимо прочего, чтобы мы их не боялись, платили налоги, и на это существовало государство.
Ну, не совсем так. Им же важно, чтобы им было хорошо, прежде всего. Но чтобы...
А им кому? Да.
Ну, им, например, если проверяющие органы, если у вас что-то произойдет, а он вас проверял, то он по голове получит. Но ровно потому, что он же проверял, а у вас что-то произошло.
Почему? Смотрите, вот есть у тебя там какая-то там какой-то бизнес. Да, и каждый раз во всех контролирующих органах происходят какие-то изменения. То там эвакуационный выход надо просчитывать так, то эдак, то надо два выхода, то одного выхода хватает, то ширина выхода другой, то флюоресцентная там пленка нужна. Мы банально, нам есть чем заняться, да, развивать бизнес.
Да.
Контролировать все эти изменения мы не можем. А вот, собственно говоря, Пожнадзор, да, он может уведомлять и делать это гораздо больше за день, чем штрафовать и предписание делать, да, то есть вот он может прийти и сказать: ребят, ну вот все просто, вот вам QR-код, вот вам ссылка на какую-то там вещь, вот вам там какие-то там бумажки агитационные, как вам это надо сделать. Если не разобрались, пишите, звоните, отправляйте ценные бандероли, мы вам еще раз подскажем, а потом, ну, вы увидите сами, что вы сделали хорошо. Что-то изменилось, ну, пришел еще раз и раздал. Это гораздо больше людей он сможет обслужить.
А вы-то чего ждете? Ну, например, чтобы это превратилось в сферу услуг, с тем, чтобы они не приходили проверять, а сразу как-то под ключ предлагали решение?
но у него задача какая?
Ну, теоретически у него нет такой задачи, но мы говорим о новом подходе.
Изначально у Пожнадзора задача, чтобы на всех объектах, которые под него попадают, ситуация выглядела вот так. У Санэпиднадзора, например, да, там задача на всех эпидемиологически значимых объектах, это выглядело вот так. Естественно, количество объектов, которые подпадают под надзор, да, каждого отдельного органа, их настолько много, что они, ну, не смогут их просто никак покрыть. И получается, по факту, они ходят, и, ну, на данный момент, вместо того, чтобы исправлять, они просто там зачастую собирают деньги, не более того.
Да. Я прошу прощения, да, мы вынуждены прервать нашу дискуссию, просто святое время, время новостей, 19:30. Но спасибо за ваш звонок, мы просто продолжим вот эту, наш диалог с бизнес-сообществом, но уже после информационного выпуска.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Продолжим про регуляторную гильотину. В 2021 году мы должны уже жить по-новому. Государство говорит: слушайте, мы здесь как бы, наверное, не правы, потому что живем по старым каким-то правилам, и отношения с бизнесом у нас все никак не ладится, не строится. Мы как-то все время призываем руки прочь от бизнеса, а ничего не меняется. Решили поменять нормативные акты, их 9000, по которым регулируются взаимоотношения власти и бизнеса, государства и бизнеса. Ну и предлагают поменять вообще в принципе подход к взаимоотношениям. Мол, здесь нужно не карательные функции, чтобы государство исполняло, хотя мы помним, что государство аппарат насилия, а больше как-то вот, я не знаю, по-доброму, что ли, профилактические меры какие-то. Ну, в общем, 709-й прав, он пишет, помогать и гильотина как-то не сочетаются. Вот мы и пытаемся это совместить, и главное, пытаемся понять, а чего же ждет бизнес от государства. Игорь Беспрозванный попытался сформулировать. Человек хорошо рассказывает, но тогда 2/3 персонала контролирующих органов придется уволить. Сегодняшняя практика говорит о том, что они придумывают себе работу. Им не надо, чтобы у нас было хорошо. Наоборот, чем хуже, тем лучше. Иначе никаких премий и ништяков. Коррупция, опять же. Чем меньше человека в регулировании, тем лучше, пишет Игорь Беспрозванный. Ну, я напомню, что различного рода инициативы уже предлагались в связи с этой регуляторной инициативой. Ну, например, гильотиной, простите. Ну, например, я напомню, что не так давно было предложение от представителей общепита, ресторанного бизнеса. Они предлагали вообще от них отстать. Потому что они не хотят, например, терять клиентов, поэтому не будут нас с вами травить. И это главный подход, которым должны руководствоваться проверяющие органы. Ну, то есть отталкиваться от того, что представители общепита, они не враги сами себе, поэтому не будут травить своих клиентов, и им не нужны какие-то дополнительные предписания, контроль постоянный, а у вас тут ветошь не та, не тем вы моете, и прочее, прочее, прочее. Вот вообще отстать, чтобы, например, от общепита, и все. Но потребители, например, не совсем с этим согласны и полагают, что все-таки за нашим бизнесом стоило бы присматривать, иначе они в погоне за рублем вообще о нас, о потребителях, забудут, и о том, чтобы нас кормить какой-то более-менее нормальной съедобной пищей, а не какими-то продуктами вторичкой какой-то, да, судаком не первой свежести. Вот и все. Поэтому, ну, как-то вот этот баланс заново выстроить, ну, как будто бы потребность есть, как этот баланс может выглядеть, уже вопрос адресую аудитории. Напомню, телефон 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, ну, эта тема мне более близка, чем, конечно, фотоаппараты. Я сам занимаюсь сельским хозяйством, у меня своя продукция. Ну, во-первых, очень тяжело начать бизнес. Это вообще очень высокие ставки по арендной плате.
Ну, уже арендную плату вам никто не снизит. Места, но никто не снимет.
Включают там и электроэнергию, и все. Но это страшно, очень дорого. Торговать невозможно, открыть свой бизнес невозможно, подключение к каким-то сетям и прочим,
да, дорогам. Да, Олег, я просто напомню, ну, и вот здесь вам никто не говорит про снижение арендных ставок. Вам здесь говорят про то, что вас меньше будут трясти проверяющие органы, или должны меньше трясти. Они должны вам, наверное, нашептывать, подсказывать каким-то образом. Я не знаю, что они должны вам делать. Я ставлю себя на место бизнесмена, не знаю, если я занимаюсь какими-то делами, я бы, наверное, был заинтересован в том, чтобы государство предлагало мне какую-то услугу под ключ. Ну, то есть, если мне нужна пожарная безопасность, я бы, наверное, хотел, чтобы проверяющие не просто приходили и проверяли, а чтобы они, ну, сделали все как нужно и отстали от меня. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да.
Да. Сейчас, плохо было слышно. Сейчас вас попробуем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Санкт-Петербург.
Да, Вадим.
Ну, знаете, пока у нас такой президент из КГБ, у нас так и будут эти запреты и всякие пакеты Яровой и так далее. Надо президента менять просто.
Да, и все мгновенно решится, все проблемы снимутся. Ну и все, что ли? Ну, скучно. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Как раз вот предприниматель, хочу вам рассказать.
Давайте.
Один как бы косячный, ну, одно косячное действие такое, стороны налоговой инспекции. Я сам строитель, строю, как бы, занимаюсь общестроительными работами. Вот, домостроительная компания, на которой я работал, да, в качестве субподрядчика, со мной расплатилась нежилым помещением. Вот, я его сдаю в аренду уже давно, знаю, как бы, да, вот, сдаю индивидуальным предпринимателям, ну, и там ООшки, там, и просто физические лица, которые сейчас, как бы, перешли на самозанятые. Вот все мне платят по безналу, то есть идут в банк, как бы, и посылают деньги мне по безналичному расчету. Вот налоговый инспектор с 1 июля заставляет меня, чтобы я купил кассовый аппарат за 27 тысяч рублей, да, поставил на обслуживание, там, 8 тысяч в год буду платить кому-то. Ну, какой-то служащей организации, только для того, чтобы я пробивал чек. Хотя эти деньги она видит, да, то есть, ну, по банку же все видно, какие деньги тебе приходят, какие расходят. Вот, то есть, вот это, как бы, мне непонятно.
Зачем такое дублирование?
Зачем это, да, делается. Если вы хотите кассовые аппараты там, и, в принципе, я не понимаю, вот, знаете, такую вещь, что как бы, не должны интересовать наши расходы, да, никакие контролирующие, там, проверяющие органы. Должны интересовать доходы. Вот, то есть все налоги надо брать с оборота. Тогда будет все понятно и все ясно. Да?
Это про налоговую. Ну, это, ну, правда, должна измениться философия у людей. А люди-то те же, как их
просто
изменить сознание,
видят,
не понимаю.
Нас видят, да, каких-то, знаете, в нас видят каких-то обманщиков, что ли, как-то вот такое ощущение к нам.
Ну, давайте будем честными. Мы не против обмануть государство, тем более, когда у нас есть для этого все возможности. Например.
Не, ну, я с вами поспорю, сейчас государство наше очень сложно обмануть, и игра не стоит свеч.
Так
да?
Я ровно про это. То есть, сейчас сложно.
Можно обмануть на 20,
да,
копеек, а тебя, грубо говоря, там поймают, да, и 20 рублей отнимут.
Вот здесь, например, вот в данной ситуации, вы бы чего ждали от налоговой инспекции? Чтобы они просто...
Я написал туда письмо, да, чтобы мне дали какое-то разъяснение, вот жду ответа там. Вот придет ответ, если у вас будет еще передача на эту тему, я вам позвоню, расскажу, какой был ответ на эту тему.
Да, довольно любопытно. А что касается других проверяющих, у вас их тоже, наверное, предостаточно. Вот как вы себе это представляете, общение? Что значит профилактически они должны как-то вас консультировать? Что, чего от них ждете?
Профилактически, знаете, как должно быть? То есть, вот, например, я работаю на стройке, ко мне подходит, ну, не то что технадзор, а человек, который следит за техникой безопасности, да?
Да.
То есть, поначалу он делает первое предупреждение всегда. Потом он делает письменное предупреждение, да? Потом он выписывает штраф, потом выгоняет тебя со стройплощадки.
С объекта, да.
Да, вы работаете без касок, без пасс-жилетов, там у вас просроченное или непроверенное там какое-то страховое оборудование, вот. То есть вот я сейчас работаю в Шереметьево, да, предположим, там заказчики турки, да, вот они сейчас строят Шереметьево. Вот с ними очень просто все работать. Вот приходишь к ним, проходишь инструктажи, они тебе все рассказывают, показывают, вот, как бы, что непонятно, они тебе как бы разъясняют все, ты сдаешь экзамены, если не сдаешь, еще раз тебе рассказывают, по технике безопасности, по крайней мере, и все, вперед ты работаешь. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. Вот, и они понимают, что ты понял, что чего они от тебя требуют. Ты все, спокойно работаешь, никаких проблем нету.
А подождите, ну а преследовать за тем, чтобы, да, рабочие были в касках, да, чтобы у них была страховка, да.
Очень просто, то есть к нему подходит проверяющий, и у него, у каждого есть свой пропуск. Он на пропуске там делает отметку, что типа, вот я ему сделал.
Но это опять же карательная все равно функция.
Нет, ну не то, что он пришел и ищет что-то, да, он просто видит, подошел, предупредил тебя, да, сделал замечание первый раз. Вот даже
понял.
Как любит, вот гаишник увидел, что там у тебя там фары там не горят, или еще что-то, сразу тебя остановил, сразу начинает что-то искать, и что-то копаться. Может, не зря свою работу делать, ему же надо что-то сделать, правильно? чтобы показать свою работу перед начальством. Тут нет, тут совсем другая.
Насколько это возможно? В моем понимании это иное мировосприятие вообще. И вот это у меня сложно укладывается в голове. Пример с гаишником очень хороший, потому что это как если бы вот одномоментно через год, через два, там, условно, в 2021 году у вас не искали что-то там, да, какие-то проблемы в вашем автомобиле.
Вам, знаете, вот да. Я вам могу сказать такую вещь. Вот я думал над этим, да, и пришел к такому выводу, что вот как бы эффективность работы ГАИ должна как бы оцениться следующим способом, да. Вот существуют дорожно-транспортные происшествия, их фиксирует страховая компания, да, то есть не ГАИ, а страховая компания, да. И вот гаишник вам говорит: ребят, вот страховая компания на вашем участке, за который вы отвечаете, зарегистрировала там, грубо говоря, 200 ДТП, да. Вот если на следующий год там или в какой-то определенный период там будет снижение, значит, вы работаете нормально, значит, вы не зря едите свой хлеб. Если будет столько же превышения, значит, вы бездельники, значит, вы ничего не делаете. Вот проходит определенный срок, смотрится эта статистика, значит, статистика не такая, значит, либо увольняют, либо повышают. Все. Ну, вот единственное, что надо, чтобы как бы это фиксировали.
Вы говорите о том, как вы этого себе представляете, насколько это возможно. Вот был в чем мой вопрос. Вы себе это представляете в какой-то перспективе ближайших 2 лет? Или полагаете, что наше сознание вот здесь к этому еще как-то не готово?
Не, ну, понимаете, мы единственное, если мы поймем, что мы хотим сделать, да, что-то, ну, собрать какую-то конструкцию, да, то есть у нас вот как бы...
Наше желание прежде всего прокормить себя и нашу семью. Вот в чем наше желание. То же самое желание у того же гаишника, у того же проверяющего и далее по списку. Поэтому как совместить приятное с полезным, я пока не очень понимаю.
Ну, на самом деле все можно, была бы воля.
Хорошо, спасибо. Напомню, вся эта система должна заработать в 2021 году. Вот это вот регуляторная гильотина, новые правила взаимоотношений бизнеса и государства, возможно, новая философия. Как это будет выглядеть, вообще себе не представляю, но вот сейчас как-то дорожную карту нарисовали. Что, Игорь Беспрозванный, кстати, вот нашему слушателю отвечает, скажите человеку, что скоро будет письмо Минфина, по поводу кассовых аппаратов. Это сейчас распространенная история, и с ней борются, пишет Игорь Беспрозванный. Возможно, здесь какое-то движение вот уже намечается. Ну, пожалуй, что все, я предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну, еще немного об инициативах и возвращаемся к автомобилям. Инициатива ГИБДД о запрете на пользование сервисами каршеринга у нас сегодня поступила. Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров заявил о том, что в стране планируют создать единую систему с базой данных о злостных нарушителях. Сообщалось, что таким водителям, которые несут в себе угрозу для законопослушных граждан, могут запретить пользоваться услугами каршеринга, возможно, еще какими-то дополнительными услугами. Также отмечалось, что представители каршеринговых компаний поддержали инициативу, однако предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов. Но это одна часть, скажем так, беды. Вторая беда – это то, насколько это вообще соответствует законам Российской Федерации. Здесь Виктор Похмелкин, председатель общественного объединения движения автомобилистов России, утверждает, что это как-то не очень укладывается в рамки законов Российской Федерации, потому что это выглядит как двойное наказание. Но, мол, ты нарушил правила дорожного движения, тебя за это наказали, ты выплатил штраф или тебя лишили водительского удостоверения, а после этого получается... Еще второе наказание тебе предстоит в виде ущемления твоих гражданских прав. Ты не сможешь воспользоваться какими-то сервисами, ровно потому, что тебе будет запрещено ими пользоваться из-за того, что ты злостный нарушитель. Это как-то не очень логично, по мнению Виктора Похмелкина. ГИБДД говорит, да, хорошая идея. Каршеринг говорит, да, хорошая идея. А юристы пока полагают, что идея как-то не очень хороша или не до конца додумана. Ну, в любом случае, сейчас это интенсивно обсуждается. Вот все это напоминает, конечно же, одну масштабную глобальную идею с некой бальностью, то есть с вашей оценкой, с оценкой вашей гражданственности. Чем меньше законов вы нарушаете, чем больше правил вы соблюдаете, тем больше прав вам как будто бы предоставляется. Чем больше вы замечены за нарушениями закона, тем больше ущемлений в вашем отношении следует. Но вот если говорить о правилах дорожного движения, давайте мы запретим такой категории граждан, поскольку они постоянно нарушают, запретим пользоваться вот этим сервисом каршеринг. Уже 200 тысяч пользователей, я так понимаю, что большая часть из них в Москве. Ну и вот здесь давайте хотя бы здесь их ущемим. Логика примерно такая. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько ваших аргументов приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да. Как вас зовут?
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
А мы про каршеринг, да, сейчас говорим?
Да, вот есть некие злостные нарушители, ГИБДД говорит, давайте у них отнимем возможность пользоваться каршерингом.
Вы знаете, я не считаю, что нужно отнимать возможность пользоваться, нужно просто долгосрочно ограничивать. То есть прогрессивная такая шкала ограничений. Первый раз, допустим, он платит там месяцем, потом, допустим, тремя, потом полгодом. То есть человек сам будет знать, что при каждом своем нарушении последующем он будет большее количество времени ограничен. Также и со штрафами, на самом деле, должны быть какие-то разумные нормы, ну, мне кажется, но в том числе, если ты одно и то же нарушение повторяешь, то я думаю, что вполне возможно, чтобы оно, ну, росло. Потому что, вот, например, у нас на работе я такую систему предлагал, о том, чтобы, ну, у нас есть, допустим, изменение карточек, которые нам периодически запрещают делать, то есть карточек клиентов, да, потому что некоторые сотрудники вносят какие-то вообще непонятные данные, которые потом просто задваивают, дублируют. Но если это выявили, то просто нужно разок на пару месяцев ограничить человека в возможности работать в системе, оштрафовать его внутренне, и все.
Злостный нарушитель, в вашем понимании, это человек сколько раз должен в месяц или в год нарушать правила дорожного движения для того, чтобы вы его отнесли к неблагонадежным?
Вы знаете, вот мне кажется, что здесь нужно брать какие-то статистические срезы, и мне сложно сказать. Просто есть, например, ограничение, ну, нарушение скорости, да, это один вид, он наиболее распространен, то есть часто водители нарушают там на 1-2 километра, то есть на самом деле это не злостное нарушение.
Но не на 1-2, давайте честно, на 21-22.
Ну, ограничения, да, на... нет, есть те, которые летят и плюс 40, понимаете?
Да.
Я говорю, что вот мне такие часто штрафы приходят, я замечен со скоростью там езды 82-83 километра. Ну, честно говоря, мне это больно вообще воспринимать. Да, мне дают 50% скидку, и, конечно, там ты оплачиваешь это сразу, но это, например, на мой взгляд, несущественное нарушение. Вот когда ты пересекаешь две сплошные, то тебя сначала должны штрафовать там, допустим, ну, сейчас там лишение вообще за это, сейчас штраф.
Если поймают на месте, да, да, лишение.
Лишение. Ну, ну, неудачный, может быть, пример. Ну, то есть какие-то грубые нарушения должны вот иметь такую прогрессивную шкалу с каким-то разъяснением. И, кстати, знаете что? Мне было одно время, я хотел написать нашему лидеру фракции ЛДПР Владимиру Вольфовичу с такой инициативой, что если человек, например, несколько раз в год, ну, имеет такую возможность, да, имеет такое желание и ходит, сдает, например, в добровольном порядке правила, то есть должна быть такая добровольная мера, то, допустим, он получает какую-то льготу. То есть, смотрите, он приходит, он знает, что у него выросли штрафы там по прогрессивной шкале, например, да?
Пришел, сдал правила дорожного движения, часть да. штрафных баллов сняли.
Да, он приходит, допустим, два да. раза в год. И, во-первых, пополняет бюджет, потому что он там платит 1500 рублей за то, что он их сдает.
А во-вторых, помогает себе. Спасибо, как инициатива. Ну, логика примерно следующая, что есть наказание, есть кнут, должен быть и какой-то пряник, и тогда это будет логично. А когда только в одном направлении действует, то это не совсем правильно с точки зрения нашего слушателя. Водители каршеринга водят по принципу «не мое и пофиг», отсюда и агрессивное вождение. А злостных нарушителей всех надо лишать надолго или навсегда, и неважно, его авто или нет. Об этом пишет 118-й. Чуть-чуть статистики, не буду говорить орган, из которого эта статистика поступает, орган власти, я имею в виду, но, вот скажем так, зарисовка с дороги примерно следующая. Чаще всего это такси, на втором месте по ДТП, ну вот по субъективным наблюдениям тех людей, которые вот на дороге, это каршеринг как раз. Сегодня утром, вот с, я не знаю, в промежутке несколько минут, две идентичные абсолютно аварии с делимобилем, проезд на красный, и причем довольно существенные были серьезные столкновения с пострадавшими и с задержкой движения и всем остальным вытекающим. Это вот только за сегодняшнее утро проезд на красный, поэтому да, к каршерингу претензий довольно много у различных структур и у простых автомобилистов. С этим нужно что-то делать, давайте не допускать злостных нарушителей. Такая логика в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Валерий пишет, когда я ездил на турбоспорткаре, в год 35-40 тысяч рублей штраф оплатил. Пересел на пенсионерский джип, пару раз в квартал по 250 рублей приходит. Надо запретить БМВ. Такой вывод, соответственно, у Валерия. А что еще? Почему ни слова про аферу с парковками? Платишь через приложение, приходит 5 тысяч штрафа, обжалование молчит, Лексутов тоже, об этом пишет 519. Это просто несколько другая история. Это вот просто отдельно можно дискутировать. Официальной статистики нет, спрашивает Иван. Не знаю, я вот такой не встречал. Они же всегда меряют автомобилями. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Тишина. Напомню еще раз. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Павел.
Да, Павел.
Хочу сказать по поводу двойной ответственности.
Да.
Просто, говорят, Пахмелка там. Пахмелка просто не хочет идти на непопулярные меры впереди, потому что двойная ответственность сейчас существует. Если человека ловят за пьянку, да, суд, ну, за вождение в нетрезвом виде, суд его лишает прав и штраф. Это двойная ответственность. И она существует, в этом ничего страшного такого нету, и все живем. Поэтому если будет двойная ответственность, что те, кто пользуется этими прокатными автомобилями, они будут лишены права воспользоваться им какое-то время, ничего страшного в этом нет. Она уже существует, и Пахмелкин просто здесь не хочет быть, условно, на знамени вот на этом.
Насколько это логично, вот. Насколько это правильно вообще?
А здесь, знаете, надо посмотреть на статистику. ГИБДД должна этим заняться, то есть она должна посмотреть некую аварийность за год. Да, и вот количество вообще ужесточения, если нужно смотреть не по каждому конкретному человеку, а вот вообще вот вся статистика. И 10% самых злостных, допустим, вот поделить количество нарушений на количество водителей. Там человек нарушает 50 раз в год, ужесточать. Если там будет 20 раз, потом 20 ужесточать, пока не станет все хорошо ездить. Я думаю, что ничем... В Германии, например, да, у них есть идиотом-тест, так называемый.
Да,
если
да.
Человек постоянно нарушает правила, он потом просто идет сдавать заново водительское удостоверение. У него проверяют, он вообще может ездить или нет. Если у нас такое вести к штрафам и к лишениям, если человек, допустим, там какое-то количество раз нарушил, не важно, там, в каршеринге, еще где-то, то он просто идет сдавать на права. Я думаю, что многих это остановит, вот эта процедура. Весь мир так идет, везде бальная система, ничего нового здесь, в принципе, мы не придумываем.
Спасибо. Да, 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 спасибо. Да. Ну и 314-й пишет, дебошир на самолетах тоже двойное наказание. И штраф, и запрет летать, поэтому здесь тоже ничего как будто бы нет сверхъестественного. Машины без водителей в аварии не попадают. Дело не в каршеринге, а в головах пустых. Лично я берегу арендованное авто больше своего автомобиля. Об этом пишет, например, Злата. Я, честно говоря, примерно так же отношусь к этим каршеринговым машинам. Ну, ровно потому, что кроме того штрафа, который вам придет просто потому, что за рулем этого автомобиля были вы, и, соответственно, вы, водитель, вы нарушили, плюс еще и от компании на вас тоже определенные штрафные санкции налагаются, и это неприятно. Ровно поэтому я стараюсь на каршеринговых автомобилях все-таки ездить осторожнее, чем ездил на личном автомобиле. Это такое внутреннее наблюдение, но, кстати, не все ездят именно так. Ну и вот так вот, к сведению, сейчас одномоментно на московских дорогах 15902 каршеринговых автомобиля. Ну, сейчас о движении.
В движении.
Чё-то никто мусульман не поздравил сегодня, пишет Абдул-Хамид. Всех мусульман с Ураза Байрам. Все, да. А сейчас о движении. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Ну и так, по оценке Центра организации дорожного движения, сейчас загруженность московских дорог оценивается примерно в 5 баллов. То есть движение хорошее, рабочее. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948. Ну, еще немного статистики. Сейчас на дорогах 615 393 автомобиля. И что там, такси 31 тысяча, про каршеринг упомянул, почти 16 тысяч автомобилей. Ну и к этому моменту сегодня случилось сколько у нас? 13 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Два из них точно с участием каршеринговых автомобилей, просто имейте это в виду. Это так, просто к сегодняшней теме. Ну и один комментарий успею принять о движении, слушаем вас, да, здравствуйте. Вы в эфире. Нет, человек молчит. Ну, тогда что? Где главная проблема? Ну, я вижу, что на северо-западе МКАД, на внутренней стороне сейчас главная проблема, пожалуй. Вот самый протяженный красный участок. А больше не успею ничего рассказать. Сейчас 20 часов новости.